Как я уже говорил вам, он мне остался немало должен. Бельмен предложила мне заплатить за него, но я отказался. Ведь и я не без сердца, а у нее и без того много горя. Уж как она тосковала, что он бросил ее. Да вот и она сама как раз поднимается к себе наверх.
— Пригласите-ка ее сюда, — сказал Ландю.
Хозяин тотчас же окликнул ее. — Берешон!
Женщина остановилась. — Что вам? — спросила она с любопытством, глядя на надзирателя. Это была женщина еще молодая и красивая, хотя несколько поблекшая от той жизни, которую ей приходилось вести.
— Это свой человек, — сказал трактирщик. — Присядь, выпей с нами. — Я схожу, принесу еще бутылку.
Она приняла приглашение. В то время как хозяин спустился в погреб, Ландю, оставшись наедине с Эмебельмен, мягко сказал ей: — Я пришел к вам по поручению господина Барлие. — Кто это Барлие? — Полицейский комиссар квартала Бельфейль. — Ну и что же вам от меня нужно? — Попросить у вас разъяснений. — Каких разъяснений?
— Вы сами знаете, потому что вы ему писали.
— Я? —
Ну, конечно, вы. Хозяин сразу узнал ваш почерк. Бельмен внезапно вспыхнула.
— Он ошибся, — сказала она. — Это не я писала.
— Но, само собою, вы. Не старайтесь меня в этом разуверить. Говорите скорее, пока не вернулся хозяин.
— Да я ничего не знаю, — пробормотала она. — Я ничего не могу сказать.
— Не упрямьтесь же, — сказал надзиратель.
— Поверьте, никто не желает вам никакого зла. Вы ведь знаете господина Барлие, знаете, какой это хороший человек. Вспомните, что ваш адвокат держал себя с вами по-свински.
— О, это так! — Это вы верно, — вскричала она взбешенным голосом. «Ну да недолго та другая будет тешиться с ним!» Ландю был на седьмом небе. Он настаивал.
«Знаете, отправимся-ка сейчас повидаться с Барлие. И пойду. Тем хуже для него!»
Начальник гостиницы вернулся, неся бутылку вина. Они чокнулись. Ландю заплатил за выпитое и ушел в сопровождении Берешон.
Он наскоро предупредил комиссара и вкратце передал ему все, что узнал в гостинице. Барлие немедленно же велел впустить девушку к себе в кабинет. Когда она очутилась там перед комиссаром, она остановилась в смущении. Для женщин ее сорта, привыкших опасаться полиции, всегда их преследующей, кабинет комиссара — это нечто вроде застенка. Эме очень бы хотелось уйти оттуда. Барлие с первого взгляда понял, какого рода впечатление производил он на нее. «Присядьте, мадемуазель», — приветливо сказал он ей. Она послушно опустилась в кресло, удивленная тем, что ее называют мадемуазель. «Это вы писали мне? Вы знаете что-нибудь, что может мне пригодиться по делу Жуазель?» Она с минуту колебалась. «Нет, я ничего не знаю. Видите ли, господин комиссар, я была страшно зла против Исидора, и тогда в порыве злобы я вам написала письмо. Это верно. Я бы лучше его убила, чем знать, что он путается с другой. Вот и все».
«Хорошо», — сказал Барлие. «Я понимаю, что вам не хочется говорить. Вы либо боитесь скомпрометировать себя, или же опасаетесь мщения вашего любовника. Может быть, вы слышали о тех неприятностях, которые испытывают свидетели и вообще все желающие помочь правосудию. Но я вам обещаю, что никому не будет выдано, от кого я узнал то, что вы скажете».
«Нет», — пробормотала Берешон, — «я написала это со злобы. Я не думала, что мой почерк узнают и придут разыскивать меня. Но теперь я больше ничего не скажу. Нет».
«Как хотите. Но тогда ваш любовник будет по-прежнему издеваться над вами, и завтра, может быть, вы пожалеете, что не захотели говорить сегодня».
а вас все считают хорошей девушкой. Вы подумайте только, что несчастная женщина напрасно томится в тюрьме, и что скоро ее будут судить. Вам, может быть, того и хочется?
— О, нет, — сказала девушка.
— Знаете ли вы, что молчать будет с вашей стороны преступлением? Письмо ваше доказывает, что вы что-то знаете. Говорите же, не скрывайте ничего.
В душе Эме Бельмен шла жестокая борьба. Это не была испорченная натура, как справедливо говорил о ней ее хозяин. В своем роде она была не дурная девушка. Одно из тех несчастных созданий, которые благодаря среде и воспитанию чуть ли не с самого рождения попадают в бездну порока. На ремесло свое они смотрят, как на самое обыкновенное занятие. Но, несмотря на это, она сохранила в глубине души какую-то относительную честность и порядочность. Берешон, может статься, без зазрения совести помогла бы своему любовнику в краже, если бы он этого потребовал. Но она не могла бы ни обшаривать карманы пьяных, которых приводила к себе, ни украсть что-либо из ценных вещей господина, имевшего неосторожность пригласить ее. Она чувствовала глубокое волнение при мысли, что допустит осудить невинную женщину. Однако она еще колебалась, боялась.
«А вдруг кто-нибудь узнает, что это я колола сахар? Мне не хочется прослыть кастрюлей в своем квартале.
Если вы будете откровенны и скажете мне всю правду, я в границах возможного устрою все так, что вы не будете ни в чем замешаны».
«Правда? И вы никому не скажете, что это я вам все передала?»
«Если только это будет возможно, уверяю вас, что я не произнесу вашего имени». Она сделала решительное движение.
«Ну, коли так, тем хуже для них. Ладно, я скажу вам все, что я знаю. Погоди, кузнечик, ты у меня отбила дружка, теперь держись!»
И она сразу выложила перед Барлие всю подноготную.
«Я его знаю не со вчерашнего дня», — начала она. «Я его прежде часто видала перед тем, как его судили. В то время он был шикарный барин. Он вел дела по мировым судам, от этого его и прозвали адвокатом. В это время мы еще не жили вместе, но у меня уже и тогда стояло в мыслях, что хорошо бы было, если бы он взял меня в хозяйки. Когда он вышел из Пуасси и поселился в этой гостинице, я была очень довольна. Я сказала ему, что давно уже заприметила его, и ему это польстило. Вот тут мы и поселились вместе. Я была очень счастлива, ну, и горда, потому что многие из моих товарок заигрывали с ним. Но он клялся мне и успокаивал меня, чтобы я ничего не опасалась, что он дорожит мною, и мы будем так жить всегда. Между тем, я заметила, что он стал как будто не такой, как прежде. Вместо того, чтобы ждать меня вечером, когда я уходила гулять, он тоже уходил и возвращался очень поздно, а иногда и совсем не возвращался. А если я жаловалась, он принимался меня колотить. Это-то, положим, не беда. Все мужчины на один покрой, и который не учит жену, того бы ни во что и не ставили. Но мне приходили в голову все разные беспокойные мысли. Притом же и знакомые зубоскалили надо мной. Я чуяла, что тут что-то нечисто. Но когда я принималась расспрашивать, все делали вид, что никто ничего не знает. Тогда я решила сама выследить все.